«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, осужденный в четверг к 13,5 годам лишения свободы, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший руководитель Минотепа Платон Лебедев не будут просить о помиловании, сообщил журналистам после оглашения приговора в Хамовническом суде адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. В пресс-центре экс-главы ЮКОСа подсчитали, что Ходорковский и Лебедев могут выйти на свободу в 2017 году с учетом нескольких лет нахождения в СИЗО. Между тем, как ожидается суровый приговор экс-владельцам ЮКОСа, способен активизировать непримиримую оппозицию в ходе намеченных на пятницу акций «Стратегии 31». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несанкционированные акции в городе в новогодние праздники будут жестко пресекаться. Власти Москвы разрешили оппозиции вывести на Триумфальную площадь 31 декабря не более 1500 человек. Это решение было достигнуто в середине месяца на встрече представителей мэрии ГУВД Москвы с главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой и лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым. О том, изменятся ли лозунги «Стратегии 31» после вынесения приговора по второму делу ЮКОСа, в нашей программе говорят председатель исполкома партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт, они оба у нас на прямой телефонной связи, и член полицейской партии «Правое дело» Борис Надеждин, он находится в нашей студии. Сегодня мы взяли интервью у Леонида Невзлина, совладельца концерна ЮКОС. Он дал это интервью нашей программе, как только узнал о приговоре Хамовнического суда. Итак, у нас в эфире один из бывших совладельцев концерна ЮКОС, Леонид Борисович Невзлин. Добрый вечер, Леонид Борисович.
Добрый вечер.
Стал ли для вас неожиданностью столь суровый приговор, вынесенный Хамовническим судом?
Вы знаете, мое отношение к этому суду несколько раз менялось по ходу процесса. Вначале мне показалось, что судья Данилкин ведет себя очень жестко в пользу прокуратуры. И я был готов внутренне к плохому приговору для Ходорковского и Лебедева. Потом в ходе процесса под давлением доказательств, которые представляла сторона защиты и свидетелей защиты, было очевидно, что позиция судьи Данилкина меняется, если не на Ходорковскую, то, по крайней мере, на нейтральную. Он достаточно объективно работал в процессе, давая обеим сторонам возможность высказаться, представить свои доказательства, мнения и так далее. В следующий раз, когда Путин публично выступил в прессе, в своем телеобращении, в своем телеинтервью против Ходорковского, я, естественно, не счел это случайностью и понял, что следует ожидать плохого конца для Ходорковского и Лебедева, и сегодня я не удивился этому жесткому приговору.
Как по-вашему, насколько юридически безупречно выглядело истолкование в пользу обвинения тех показаний, которые давали на суде высокопоставленные свидетели защиты?
Понимаете, мне трудно быть нейтральным, вы меня поймите, но я постараюсь. Вот если бы я был как бы нейтральный наблюдатель и смотрел бы на это дело отстраненными глазами, я, наверное, мог бы счесть выступления Христенко и Грефа как тоже нейтральные, да, но в любом случае не подтверждающими обвинения. Никаким образом не подтверждающими обвинения. Что касается Касьянова и Геращенко, их выступления просто были отвергнуты судом в результате, хотя они были умными, обоснованными в пользу Ходорковского и Лебедева. Вы знаете, у меня вообще отношение к приговору, который я достаточно внимательно, благодаря действиям СМИ, прослушал, у меня отношение к приговору такое, что его писал прокурор Лахтин по двум признакам. Во-первых, оно по абсурдности и нелепости формулировок совпадает с обвинением. Во-вторых, оно по фактической композиции совпадает с обвинением. А ведь это же не просто найти человека, который напишет в юридическом документе такой бред очевидный. Как вот, например, эта история про использование английского языка в отчетности ЮКОСа с тем, чтобы российские акционеры не могли в нем разобраться, в ней в отчетности. Здесь явно пахнет Лахтиным по уровню интеллекта и по профессионализму. Более того, ведь есть наблюдатели, которые сейчас в зале суда публикуют информацию о том, что Лахтин фактически следил за чтением Данилкиным приговора, вводя пальцем по тем же строкам и синхронно переворачивая листы. Отсюда следует предположить, или обвинение эквивалентно приговору, или все-таки на столе у Лахтина лежал приговор, им написанный. И он следил за тем, как Данилкин читает этот приговор.
Как, по-вашему, превратился ли за время второго процесса по делу ЮКОСа Михаил Борисович Ходорковский в политическую фигуру?
Я думаю, что если у кого-то были в этом сомнения в перерыве между первым и вторым процессом, то сейчас они должны быть полностью развеяны. Неоднократно Владимир Путин, который является, без сомнения, сейчас самым известным и ярким политиком в Российской Федерации, поставил Ходорковского в позицию главного оппозиционера своей политики, своему политическому поведению. Поэтому мой ответ – да, Ходорковский сегодня, хотел бы он этого или не хотел, без сомнения, крупная политическая фигура, крупнейшая политическая фигура на российском политическом небосклоне.
Ожидаете ли вы возбуждения уголовных дел по обвинению в убийствах, на которые намекал или впрямую говорил премьер-министр в ходе своего телемоста со страной?
Понимаете, там же отдельный судебный процесс, который был по Пичугину и был проведен без всяких доказательств. Потом этот же процесс скопировали в отношении меня и тоже без всяких доказательств. Это, мне кажется, будет совершенно абсурдно. Хотя, может быть, внутренне и политически выгодно до Ходорковского, если дойдет до таких абсурдных обвинений. Но, тем не менее, я думаю, что до такого маразма они не дойдут. Вот. Я скорее ожидаю, что то, что, о чем говорил Путин, о чем говорил сегодня судья Данилкин, что возникает понятие организованной преступной группы, в которой разные члены занимались разной активностью. Например, Невзин убивал, а Ходорковский и Слепцев воровали нефть и отмывали деньги, кто-то еще что-то делал. Я скорее жду такое появление обвинения о создании Ходорковским такой организованной преступной группы, где у каждого были свои преступные роли. Не случайно же сегодня в приговоре судья Данилкин много раз педалировал, что ЮКОС управлялся членами организованной преступной группы. Во многих совершенно в разных измерениях он говорил одно и то же, и я не думаю, что это совсем случайно. Так что такое обвинение можно ожидать. Обвинение в том, о чем вы говорите, в убийствах, я думаю, на такой бред они не способны. Хотя, кто знает, на что они способны.
Как, по-вашему, способен ли президент Медведев помиловать фигурантов дела ЮКОСа?
Вы знаете, президент Медведев сегодня доставил мне глубокое разочарование в связи с тем, что я возлагал на него определенные надежды. Он на самом деле достаточно внятно говорит, у него нет этого блатного жаргона, как у Путина. Он применяет термины, которые мне нравятся, демократические институты, модернизация, борьба с коррупцией, власть закона. Но надежды на позитивные изменения, видимо, оказались пшиком, потому что если бы президент Медведев хотел бы это продемонстрировать, он должен был бы на таком значимом процессе это продемонстрировать. Его тогда окунули в грязь лицом, когда не применили в этом процессе его поправки к законодательству о предпринимательской деятельности, к смягчению наказания за предпринимательскую деятельность. Сейчас его макнули в грязь лицом. И если в стране можно президента таким образом унизить, значит, он не является полноценным президентом. Скорее, он является марионеточной фигурой в руках Путина. Таким, во всяком случае, ощущением и мнением я вышел из этого приговора сегодня.
Намерены ли вы и ваши единомышленники продолжать борьбу за доброе имя Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в других российских судебных инстанциях и в Страсбургском суде?
Вы знаете, честно говоря, Ходорковский имя себе создал, в том числе и усилиями Путина и русского правосудия. Имя Ходорковского – это имя, близкое по значимости сегодня в мире к имени Гавела, к имени Нельсона Манделы и многим другим. Ему не надо себя доказывать. Он реально мученик и реально страдает за свои идеалы и убеждения. Суды, скорее, мы используем для других целей. Одна из них, более-менее похожа на то, о чем вы говорите, это доказать нарушение закона при применении российского правосудия в отношении фигурантов по делу ЮКОСа. И этим мы занимаемся и будем заниматься в Страсбургском суде, каждый индивидуально и коллективно. Я думаю, что мы будем достаточно успешны, во всяком случае, все к этому идет. Но вторая и основная цель, которую мы преследуем, это восстановить материальный статус-кво, то есть вернуть украденные у нас имущества. Не в форме нефтяной компании ЮКОС, это практически невозможно уже, а в форме денежной компенсации со стороны правительства Российской Федерации. И для этого мы занялись давно достаточно, несколько лет назад, судами по энергетической хартии, которые проходят арбитраж в Гааге, и мы прошли уже достаточно большое количество лет и этапов, и мы вполне успешны на этом пути. Я думаю, что через некоторое время Российской Федерации придется раскошелиться перед акционерами ЮКОС.
Завтра ожидается очередная акция «Стратегии 31». Как, по-вашему, способен ли лозунг «Свободу» Михаилу Ходорковскому сплотить всю российскую непримиримую оппозицию?
Вы знаете, как ни удивительно, сейчас я думаю, что Михаил – это та фигура и та судьба, на которой действительно сходятся многие. И я думаю, что если раньше я никогда не верил в том, что российская оппозиция, даже одного направления, например, российская демократическая оппозиция, может найти консенсус и сделать ставку на единую фигуру, то сегодня ставка на свободу Ходорковского, по-моему, вполне могла бы сплотить очень многих разных людей. Мне кажется, что сегодня для них важнее покончить с этим преступным режимом, чем разбираться, кто потом кем будет в новой свободной России. Сначала надо добиться того, чтобы Путин ушел.
Напомню, что это было интервью Леонида Незлина, бывшего совладельца концерна «ЮКОС». Телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, изменятся ли лозунги стратегии 31 после вынесения приговора по второму делу «ЮКОСа». Сегодня в нашей программе будут говорить председатель исполкома партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Они оба у нас на прямой телефонной связи. И член полицейской партии «Правое дело» Борис Надеждин. Он находится в нашей студии.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, изменятся ли лозунги стратегии 31 после вынесения приговора по второму делу ЮКОСа. В нашей программе говорят председатель исполкома партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, адвокат Михаил Ходорковского Юрий Шмидт. Они у нас на прямой телефонной связи. И член полицейской партии «Правое дело» Борис Надеждин. Он находится в нашей студии. Ему вопрос. Были ли у вас иллюзии относительно приговора, который должен был вынести Хамовнический суд?
Ну, честно говоря, были до того момента, когда Путин в ходе своего прямого эфира не расставил все точки над «и» со свойственной ему такой простотой и прямолинейностью. Вор должен сидеть в тюрьме и точка. Вот. До этого момента, да, были, потому что я внимательно наблюдал за процессом, несколько раз там сам был. И мне в какой-то момент, где-то особенно вот весной, показалось, что вроде как судья Данилкин уже явно раздражение испытывает по поводу этого бредового обвинительного заключения. Такой момент действительно был. Что там сделали с бедолагой Данилкиным? Почему он так себя повел? Там, что ему то ли обещали, или на каком от крючке сидит? Это, там, может быть, когда-нибудь узнаем из Wikileaks, да? Но, тем не менее, удивительно, вот как все быстро поменялось после слов Путина.
Вопрос Юрию Марковичу Шмидт. Сейчас мы восстановим с ним связь. Это вопрос Эдуарду Вениаминовичу Лимонову. Добрый вечер, Эдуард Вениаминович.
Да, добрый вечер, да.
Изменятся ли лозунги вашей завтрашней акции после сегодняшнего приговора Хамовнического суда?
Лозунг остается неизменным. Это свобода мирных собраний и исполнение статьи 31 Конституции Российской Федерации. Но мотивы, с которыми люди приходят триумфально, вот уже почти два года, они совершенно разные, всякого рода несправедливости. И, конечно, то, что было сегодня оглашен этот, на мой взгляд, напугавший всю страну приговор и производящий такое гнетущее мрачное впечатление на всех, я думаю, что он, я надеюсь, что он повлияет на людей, и люди придут именно выразить свой протест против этого приговора.
Вопрос Юрию Марковичу Шмидту. Готовы ли были подсудимые к столь суровому приговору?
Я вас очень плохо слышу, если вы обращаетесь ко мне. Повторите, пожалуйста, вопрос.
Морально были ли готовы подсудимые к вынесению вот столь сурового приговора, который прочитал судья Данилкин?
Да, подсудимые достаточно мыслящие люди. Да, собственно, защита тоже. Что мы исходили из того, что...
Да, Юрий Маркович, спасибо, уже связь плохая. Юрий Маркович возвращается в Санкт-Петербург, поэтому пытался выйти с нами на связь из поезда. Но мы поняли, что его доверители были морально готовы к столь суровому приговору. Вопрос Борису Надеждину. Означает ли сегодняшний приговор поражение российского гражданского общества?
Ну, я все-таки Давайте так. Во-первых, точки над «и» еще до конца не расставлены, потому что вообще-то у нас еще есть там Мосгорсуд, и все-таки хочется верить, что это часть какого-то зловещего сценария, где в конце выйдет на белом коне Медведев там, и все как-то будет хорошо, и Ходорковский выйдет на свободу. Конечно, это маловероятно после того, что было, но все еще может измениться. Точки над «и» в деле становления гражданского общества, конечно, не расставлены, потому что в этом году много чего произошло на самом деле. Я вообще считаю, вот уходящий 2010 год во многом переломным в российской политической системе. Конечно, конец его такой, честно говоря, мрачный, то есть дело Ходорковского, это полная беспомощность там начальства, когда десятки тысяч людей в аэропортах застряли под Новый год, ну, так сказать, все становится на свои места в этой вертикали власти. Но, тем не менее, есть и ряд позитивных моментов, исходя из которых я говорю, что гражданское общество вовсе не раздавлено, не растоптано, а, в принципе, даже очень начинает подниматься. Их тоже достаточно много, позитивных вещей в этом году. И реакция именно гражданского общества на пожары вот эти, и жару при полной беспомощности властей, огромное количество людей, что у нас вообще редкость, добровольно оказывали помощь, там собирали вещи, тушили пожары и так далее. И, кстати, эта реакция на вот тоже с негативом события на Манежной площади, где национализм, так сказать, показал свое лицо, явил вдруг. А это и реакция людей на это, и то, что довольно много людей пришло на митинг «Москва для всех», который был недавно, здесь тоже это большой плюс. Ну и вообще я просто ощущаю разговоры. Понимаете, какая история? Вот у меня есть несколько пожилых знакомых, там, в том числе мои родственники, с которыми я сильно спорил по первому делу Ходорковского, когда они говорили, ну да, ведь он же ограбил народ, он там, ну, пожилым людям видится так. А сегодня эти же самые люди мне с возмущением говорили, ну как же так, ведь очевидно, что человек ни в чем не виноват. И если они в 2003 году поддерживали вот эти путинские действия, то сейчас они резко против. И это тоже означает, что база поддержки Путина и вот этой вертикали власти, этого режима стремительно уменьшается. И, на мой взгляд, перелом здесь уже произошел.
Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, член полицейского движения «Солидарность», не питал иллюзий относительно российской судебной системы.
Приговор был вполне ожиданный. Я никак не могу сказать, что он меня удивил. Даже то, что дали 12, а не 14, я тоже как бы предчувствовал немного. Потому что задача была перетянуть за 2012 год, а не вовсе дать максимум. Так что все это, к сожалению, увы, предсказуемо до тошноты. И иллюзий у меня никогда таких не было по поводу нынешней судебной системы. Так что разочарование не наступило тоже. Ну, а что касается 31 числа, я, к сожалению, приехать не могу. Я сразу сказал, что 31 не смогу быть в Москве. Но я надеюсь, что наши коллеги продолжат эту традицию и добьются, в конце концов, признания власти, приоритета Конституции над их прихотями. Будут признавать это как наше неотъемлемое право, а вовсе не как подарок. Вот я на это надеюсь, поэтому всячески желаю, чтобы максимальное количество людей не пожалело времени, пришло 31-го на триумфальном.
Вопрос Эдуарду Лимонову. А какая часть вашей завтрашней акции санкционирована столичными властями?
Ну, наша акция вовсе не санкционирована столичными властями, что подчеркнул генерал Козлов в своем недавнем интервью «Эхо Москвы». Он так сухо заметил, что уведомление там Алексеева и Пономарева на 18 часов удовлетворено. И тут же он, так поперхнувшись, сказал сухо, Лимонов, Косякин, не упомянув Владимира Буковского, видимо, из каких-то соображений, он сказал, Лимонов, Косякин выйдут на несанкционированный митинг. Опять всякая пауза. И сказал, будем пресекать. Вот что нам известно. До этого генерал Колокольцев выступил с угрозами, а сегодня выступил с угрозами мэр Собянин, чего мэр Лужков, я не помню, позволял он себе это или нет, но, в общем, с угрозами выступили все. Дело в том, что то разрешение, которое получила Людмила Михайловна, оно как вот такая шагреневая кожа, там уже им, по-моему, относится только к Людмиле Михайловне, к ее родственникам и родственникам Льва Пономарева, а на всю страну это не распространяется. 31 октября, увы, в Питере избивали вышедших на митинг 31 числа, а в Москве плясали в загоне и там объявляли о победе. Это вызывает огромное сожаление. Ну, что делать? Вот будем преодолевать это. В прошлый раз два митинга в Москве успешно все-таки слились в один. Будем надеяться, что и в этот раз это, ну, люди презреют все эти разделения.
Вопрос Бориса Надеждина. Вот когда вы узнали о сегодняшнем приговоре, испытали ли вы некое разочарование подлинной расстановкой сил в правящем тандеме?
Ну, я так скажу. Вот я испытал... даже, наверное, более точно слово досады и стыда, вот это более точно, наверное, то, что я испытал, потому что, конечно, это позорище, причем, ну, это же в моей стране происходит, да, это же не какой-то там африканский суд, а вполне себе в Москве суд решил, что человек украл там миллиарды рублей, миллионы тонн нефти, в карман себе, видимо, положил. Вот, это в моей стране происходит ситуация, когда человека судят за одно и то же, по сути, много раз, и еще там впереди какие-то варианты есть. Мне реально стало стыдно и обидно, потому что и второе, я довольно быстро просчитал политические последствия, но не очевидно, про это все говорили. Но без всякого сомнения, теперь из страны побегут и деньги, и люди, в первую очередь предприниматели. Без всякого сомнения, это будет сигнал для всяких менее масштабных, но также произвольных решений судов по другим предпринимателям. У нас любого человека можно обвинить в том, что он не платит налоги или что-то там украл, да? Проблема в том, что свои, вот друзья Путина, делают абсолютно то же самое, и за это ничего, а только награды, звания там и так далее. А для политических оппонентов это, значит, преступление. Вот, это удивительно, конечно. И, естественно, как это ни странно, я считаю, что очень сильно Путин поиграл в ходе такого, ну, в результате всего этого, потому что его шансы на спокойную, там, мирную старость где-нибудь в какой-нибудь спокойной европейской стране резко уменьшаются теперь.
Напомню, что осужденный в четверг к 13,5 годам лишения свободы экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший руководитель Минотепа Платон Лебедев не будут просить о помиловании. Это сообщил журналистам после оглашения приговора в Хамовническом суде Москвы адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. В пресс-центре экс-главы ЮКОСа подсчитали, что Ходорковский и Лебедев могут выйти на свободу в 2017 году с учетом нескольких лет нахождения в СИЗО. Между тем, как ожидается суровый приговор экс-владельцам ЮКОСа, способен активизировать непримиримую оппозицию в ходе намеченных на пятницу акций стратегии 31. О том, изменится ли ее лозунги после вынесения этого приговора, в нашей программе говорят председатель исполкома партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. Борис находится в нашей студии, Эдуард Вениаминович у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, приговоренные Хамовническим судом Москвы к 13,5 годам тюремного заключения каждый, не будут просить о помиловании. Об этом в четверг после оглашения приговора заявил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила разочарование в связи с приговором, вынесенным Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Такую же позицию высказал председатель Европарламента Ежи Бузек. Временно исполняющий обязанности президента Молдавии спикер парламента Мариан Лупу объявил, что в пятницу утром выдвинет кандидатуру лидера либеральной демократической партии Владимира Филата на пост премьер-министра. В Минске повторно задержаны двое граждан России, уже отбывшие административный арест за участие в несанкционированной акции оппозиции после президентских выборов 19 декабря. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в настоящее время посольство России в Беларуси выясняет суть предъявляемых россиянам обвинений. В Подмосковье взят под стражу четвертый подозреваемый в нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова. Это житель города Реутова Денис Ростокин. 6 летчиков из России приговорены судом самопровозглашенного государственного образования Сомалиленд на севере Сомали к 1 году тюрьмы и штрафу. Их обвиняли в незаконной доставке вооружений. В одном из отелей Петербурга в четверг было найдено тело солиста известной группы Бонни М. Бобби Фаррелла. Как сообщает в прокуратуре, певец, скорее всего, умер от естественных причин.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, изменятся ли лозунги стратегии 31 после вынесения приговора по второму делу ЮКОСа, в нашей программе говорят председатель исполкома партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, он у нас на прямой телефонной связи, и член полицейской партии «Правое дело» Борис Надеждин, он находится в нашей студии. В первой части нашей программы принимали участие адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и бывший совладелец концерна ЮКОС Леонид Нерзлин. Вопрос Эдуарду Лимонову. Остановит ли ваших единомышленников и вас самого запрет на проведение завтрашней акции?
Видите ли, мы за два года так никогда и не получили разрешения, поэтому запреты нам известны, и кроме запретов мы, собственно, ничего и не видели от власти. Так что я надеюсь, что не остановят, я надеюсь, что и этот жесткий приговор над Ходорковским, таким трагический такой приговор, людей не испугает, я на это надеюсь.
Вопрос Борису Надеждину. Давайте сегодня уже видны контуры новогодних праздников. Какими вы считаете главные итоги 2010 года для российского гражданского общества?
Ну, я уже сказал, что несмотря вот на эти мрачные события конца года, тем не менее, есть и симптомы улучшения ситуации, то есть симптомы того, что люди все больше и больше борются за свои права, и симптомы того, что власть вынуждена на это реагировать. Ну, вот я уже говорил про, так сказать, гражданскую активность в деле тушения пожаров и помощи там тем, кто пострадал летом. Я могу также сказать про большую активность, которую, значит, проявляли люди, защищая свои права. Вот, ну, очень много можно привести таких примеров по поводу дольщики обманутые всевозможные, там, вот, речник, да, вот, то есть какие-то всплески такие. Даже вот этот несчастный кардиолог Хренов, который там Путину и то сколько шума надел. А уж я не говорю про то, что в интернете идет огромная дискуссия. Вот сейчас замечательная история, по-моему, Колесникова фамилия, предприниматель, который рассказал про дворец вроде как Путина за миллиард долларов где-то там, значит, в Геленджике и так далее, и так далее. То есть постепенно начинается вот совершенно новая ситуация, и все больше и больше людей адекватно воспринимают то, что говорят наши начальники. По крайней мере, я считаю полным провалом вот эту прямую линию Путина, которая была, потому что она на меня произвела совершенно такое впечатление. Дело в том, что, понимаете, человек как 10 лет назад говорил и решал в прямом эфире проблемы лампочек в подъездах, бабушек без газа и так далее, так все и происходит точно так же. То есть возникает вопрос, родной ты мой, ты 10 лет вообще у руля страны, а твоя работа как президента первые 8 лет была создать эффективное государство, в котором за лампочки в подъездах, за там пробки на дорогах и за отсутствие газа отвечают те, кому за это положено отвечать. Выясняется, что вся эта вертикаль полный пшик, она ничего не способна сделать. Вот. Дальше абсолютно очевидным является резкое падение, реальное падение, уж я-то это хорошо знаю, результатов «Единой России» на выборах, вообще рейтингов, массовое бегство оттуда происходит людей в районах и городах. Но просто мне этим приходится много заниматься. Могу сказать, что если 2-3 года назад каждый кандидат на главу района или города, скажем, у меня в Подмосковье, пытался записаться в «Единую Россию», что гарантировало победу, сейчас возникает массовый отказ действующих глав выдвигаться от этой партии, потому что они люди в целом более-менее уважаемые, но рейтинг этой партии крайне низок. Достаточно сказать, что в городе Королёв подмосковном, где 25 мандатов разыгрывалось, ни один мандат не получил единорос. Все проиграли выборы, все абсолютно, все до одного. И вот это уже свидетельство того, что возникает новая политическая ситуация. И кто сумеет оседлать эту волну протеста, волну недоверия, волну разочарования, тот имеет большие перспективы. И здесь, конечно, самые разные силы начинают проявляться. Самой большой угрозой стране, на мой взгляд, является всплеск националистических, шовинистических, ксенофобских настроений, которые мы увидели на манеже. Потому что для людей, ну, таких, прямо скажем, плохо образованных и не очень сытых, А легче всего врагом объявить инородцев, в любом смысле инородцев, инородцев, иноземцев, там, людей, представляющих другие идеологии и так далее, и так далее. Вот это самая большая угроза, и, к сожалению, пока эта волна набирает обороты, заметьте, при полном попустительстве наших властей. А все эти годы кремлевские политтехнологи боролись с несчастными либералами, как мы недавно выяснили, с Бороденками и все такое, да? Против либералов, прозападной пятой колонны и так далее, работали все эти многотысячные кремлевские движения, наша молодая гвардия и так далее. Именно против них всегда выступал Путин, никогда не забуду его замечательную речь в 2003 году на выборах, в 2007 против Союза правых сил, когда я тогда был, шакали то иностранных посольств и так далее. Но оказалось, что все эти титанические усилия государства были направлены совершенно не в ту сторону. Оказалось, что главной угрозой стабильности является вовсе не либералы и не те, кто за свободу и демократию, а вовсе вот такие черносотенные элементы, которые в России всегда были, есть и, к сожалению, остаются. Да? Вот что они проморгали. И вот сейчас это будет очень интересный поворот, потому что первая реакция начальства была истерическая и неадекватная. Мы прошли в газетах и услышали у Путина, что, оказывается, это либералы виноваты в том, что, значит, на манеже там погромы были. Надеюсь, дальше у них с мозгами там произойдет какое-то прояснение, они поймут, где на самом деле угроза находится. Вот это реальная угроза, да? А все эти слова там, это все, по-моему, ерунда. Но еще раз говорю, год был в этом смысле, без всякого сомнения, переломный. Было очень много жестких таких событий, которые заставляли людей, огромная масса людей, определяться по поводу власти в стране. Я уверен, что события последние, вот это безобразие в аэропортах и история вот с приговором ужасным Ходорковскому тоже заставит многих людей пересмотреть свое отношение к так называемому времени стабильности, вертикали власти и правящей партии «Единая Россия».
Вопрос Эдуарду Лимонову. А вы ощутили в уходящем году пробуждение российского гражданского общества?
Ну, я полагаю, что мы его как раз и пробудили. Без лишней скромности могу сказать, что митинги на Триумфальной площади были встречены обществом вначале с некоторой насмешкой. Да? Напомню, что первый раз я вышел в окружении там где-то сотни людей всего-навсего. 31 января 2009 года, напоминаю, то есть это практически два года тому назад. СМИ ёрнически писали, там, Лимонова сняли с памятника Маяковскому. Но постепенно люди смотрели, смеялись, потом перестали смеяться, потом задумались и пришли к выводу, что вот это вот упорство и ударение в одну точку, да, и, конечно, к нам присоединились правозащитники, нельзя недооценивать их роль, и стали ходить люди самого широкого спектра политических убеждений, что и дало, собственно, этому всему движению такой интересный и заманчивый для всех других поворот. Потом, когда поняли, помните, появился дубль такой вот, день гнева появился летом 2010 года, а потом и все остальное, и даже не нравящиеся вот господину Надеждину проявления вроде Манежной, Владислав Сурков сказал, 11-е, как он там, ну, короче говоря, оно произошло от 31-го, так сказал Сурков, совсем не загадочно. Я тоже верю, я считаю, что политика самая подражательная из искусств. Люди смотрят и начинают, превозмогая собственный скепсис, действовать. И это, конечно, очень хорошо, и нам, собственно, не жалко, кто эти два года тратил свои нервы, силы, попадал бесконечно во все эти автозеки и куда угодно, и готовы еще попасть, лишь бы разбудить Россию. Вот я надеюсь, что волна не бывает, говорят, сейчас идет волна. Волна просто так не бывает. Люди должны убедиться, что кто-то выходит и не боится. Тогда и они начинают выходить и не бояться. Я бы, кстати говоря, не отметал бы так уж прямо Манежную, как какое-то сборище там хулиганов и расистов. Это не совсем так. То есть из того, что я знаю, например, туда пришло множество неудовлетворенной молодежи. А какие они лозунгов сейчас никаких не знают. Какие были, стали там кричать, кто-то кричал, кто-то не кричал. Нельзя вот позволить власти расколоть действительно широкое недовольство общества, которое выразилось вот в 2010 году на такие группки. Не надо думать, там либералы, все либералы. Знаете, я напомню, что движение «Наше» было создано исключительно для борьбы с ныне запрещенной национал-большевистской партией в 2005 году. Об этом вовсю писали газеты, говорили, публиковали стенограммы, и ни о каких либералах еще речи не было. Но либералы очень слышны, очень важны. Я вот их ценю как союзников и считаю, что это здорово, что так, такие союзы вот есть. И надо противостоять вот этому разведению нас по разные стороны баррикад. Но надо все-таки понимать, что это только часть общественного мнения и часть общественных сил. Есть и другие силы. Не обязательно с ними соглашаться, но взаимодействовать нужно.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, этот вот день довольно-таки переломный. Теперь, мне кажется, опять же, что происходит уже значительный расхождение власти и населения. Довольно долгое время, ну, лет так 10, мы как бы жили душа в душу. Ну, я говорю не про себя, а так про большинство. Теперь это уже, наверное, не будет. Теперь, что касается, вот, скажем, президента Медведева. Ну, вообще-то Дмитрий Анатольевич должен понимать, что если я за него не буду голосовать, демократ и либерал, то кому он вообще будет нужен? С другой стороны, то же самое и Путин. Если вдруг к власти прорвутся националисты, то, простите, когда его потащат к фонарю, то я ведь тоже его спасать теперь уже не захочу. И так что общая теперь обстановка, мне кажется, в стране начнет довольно-таки быстро обостряться. Спасибо.
Вопрос Бориса Надеждина. Считаете ли вы отрадным то обстоятельство, что президент признал политиками Гарри Каспарова, Эдуарда Лимонова и других непримиримых оппозиционеров?
А знаете, меня, честно говоря, вот когда я наблюдаю за тем, что говорят и делают Путин и Медведев, мне иногда кажется, что они в каких-то иногда какими-то разными странами руководят, да? То есть вот у одного вор должен сидеть в тюрьме, это про Ходорковского, значит, эти ребята на ураганили в 90-х и все украли, какие-то миллиарды поураганили и так. Причем почему-то вместе с Березовским, что было особенно забавно слышать, потому что именно Березовский привел к власти Путина. Все те, кто хоть что-то тогда следил за событием, прекрасно это понимают. А вовсе там, ну и вот. А Медведев наоборот, смотрите, у него, оказывается, Ходорковский — это вопрос чисто судебный, никто не вправе вмешиваться, грозно он сказал. Вот. А это все он как бы не особо радовался политической деятельности там Каспарова, Лимонова, но сказал, да, это люди известные, за ними кто-то стоит. Вот такое ощущение, что какие-то разные вот оценки возникают. Теперь, собственно говоря, вот в чем суть дела. Я вот здесь хочу немножко, ну, даже не спорить, тут не о чем спорить с Эдуардом Вениаминовичем Лимоновым, просто у нас разная работа, разная, да, у него своя, у меня своя. Но все-таки я хочу сказать следующее. Без всякого сомнения, самой большой катастрофой для нашей страны будет сценарий неуправляемых толп на улицах, которые громят все на свете, и это распад страны. Проблема в том, что мы должны научиться протест и недоверие к власти превращать не столько в огромные массовые акции там, и так далее, а превращать в голосование на выборах. Вот во что нужно превращать. Конечно, мне сейчас скажут, что выборы – это полный там, обман и так далее, мне скажут, что свободы нет, и что есть задача любой ценой снести этот режим и так далее. Но вот я хочу сказать следующее. Самое страшное, что может произойти с моей родиной, это силовая смена власти, вот то самое там толпа, штурмующая Кремль, там, это вот самое страшное, что может произойти. Наиболее хорошим вариантом была бы мирная передача власти Путиным, Единой России, оппозиции по результатам выборов, парламентских или президентских. Это был бы самый хороший вариант. К сожалению, большому, перспективы такого варианта в 2011-2012 году представляются малореальными, но я абсолютно убежден, что это произойдет в следующем избирательном цикле. Просто потому, что я наблюдаю, как меняется отношение к вертикали власти Единой России и Путину.
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Да, вот сразу будет вопрос Борису, как раз по ходу его горячих слов. При такой поддержке, да, власти не доверяют, кажется, да. А вот лидеру доверяют, и доверяют 75%. И если будут выборы, его без всякого сомнения выберут. И более того, выберут даже не только его, а выберут, как я уже говорил, его собачку любимую, если он президентом, так сказать, попросит назначить, и даже народ его выберет, без всякого сомнения. При той самой, да, вот, набрал он большие очки. И даже этим летом, когда были пожары, он, так сказать, набирал себе эти очки. И даже то, что вот он дворец построил себе за $1 миллиард, там целая, так сказать, огромная усадьба. И даже когда народ узнает, что он самый богатый человек на земле, и все равно он... Та общественность, о которой вы говорили, она его поддержит. Потому что у нас такое общество и такая общественность. И все средства массовой информации у него в руках, которые воздействуют на большую часть этой общественности.
Ну вот, да, спасибо за комментарий. Я вам одну вещь хочу сказать. Ну, я-то уже давно живу, да, в этой стране, еще в СССР родился, там вырос и так далее. Я могу сказать следующее. По состоянию, например, на 1985 год КПСС во главе с всенародно любимым Горбачевым в условиях еще очень сильных там всех цензурных средств, в условиях реальной там жесткого контроля и, заметьте, в условиях отсутствия интернета и обмена людьми между разными государствами, казалось, что это навечно на века. Но через там 4-5 лет народ вынес этого Горбачева из Кремля, посадил туда Ельцина, и вся эта КПСС рухнула, испарилась за 3 дня, как известно, да, там, после этого. Вот абсолютно та же судьба ждет Единую Россию и Путина, вот абсолютно та же судьба, потому что любовь народа испарится за несколько дней в ситуации, когда в стране будет серьезный экономический кризис. А при той политике, которую они проводят, к сожалению, большому, это абсолютно неизбежно аккурат к 2017 году. Могу отдельно там в отдельной передаче рассказать про чудовищные проблемы с бюджетом, чудовищные проблемы с пенсионным фондом и так далее. И вот это у них и будет проблемой. Они станут перед ситуацией, когда либо нужно отдать власть мирным путем, предотвратив распад страны, либо будут действовать в том же ключе, тогда и ждет судьба, значит, КПСС и Горбачева. Надеюсь, они выберут первый вариант.
Вопрос Эдуарда Лимонова. Можно ли уже констатировать, что в уходящем году маятник симпатии россиян уже качнулся в обратную сторону?
Знаете, вот я прежде сегодня по поводу вопроса радиослушателя, я бы не стал ему отвечать даже на его вопрос, поскольку он голословно что-то заявляет, там какие-то 75% там за Путина все равно выберут. Это мнение, понимаете, в суде вот мнение не принимается никак, даже в очень хорошем суде, а не в российском. Поэтому что отвечать на мнение? Это его пессимистическое мнение, его деды, там, бабушки выучили его, что все равно ничего не получится. Поэтому что тут разглагольствовать на эту тему? А вы что меня спросили? Я уже забыл, пока от возмущения отвечал на вопрос.
Ну вот скачнулся ли маятник симпатии россиян в обратную сторону?
Да вы знаете, вот на самом деле я когда-то спорил на протяжении полугода с Гарри Каспаровым по поводу революционной ситуации. Как ни странно, мы все воспитаны в ленинских терминологии вот это. И Гарри Каспаров вот оперировал вот этим этой терминологией. Я вот настаивал на то, чтобы марши несогласных были чаще, и чтобы они, как бы, одна верхушка волны подхватывала пену с другой верхушки. На что Гарри Каспаров говорил, что народ не готов. А я вот, когда мы начали стратегию 31, я хотел и добиться именно этого. Создать, ну, в скобках, не революционную ситуацию, но хотя бы создать климат в стране такой, когда люди перестанут бояться. И мне вот кажется, пусть меня историки там потом за это отделают, отомнут мне все бока и современники оплюют, но я вот думаю, что мы это сделали. Вот мы показали пример. Люди, когда смотрят, когда видят, что кто-то не боится, они тоже теряют часть страха. Это всегда так. В атаку, как мне говорили фронтовики второй мировой войны, что встают там 3-4 человека по неволе, да, политрук, кто-то еще, а потом встают сотни, а потом тысячи, и весь фронт уже бежит. Вот как это бывает. Вот надо подавать пример. А вот эти разговоры там о стихиях, о волнах, которые сами собой поднимаются, я практик, я не вижу никаких подъемов. Надо показать пример храбрости, и все пойдут.
Максим Резник, глава Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко», возмущен исходом второго дела ЮКОСа.
Ну, во-первых, я, конечно, абсолютно и как человек, и гражданин, я не знаю, как кто, как политик, как угодно поддерживаю то, что сказала Марина Филипповна на суде. Будь проклят этот судья и все, что с ним связано. Потому что это мерзость на глазах у всего мира, у нашей страны, когда людей просто гнобят, просто уничтожают. Это даже хуже, чем инквизиция. И в этом смысле я считаю, что власть просто совершенно ведет себя неадекватно. Она просто вот гробит нашу страну и людей, которые в нашей стране живут. Честно скажу, я вот еще вчера был уверен, что я не пойду на стратегию 31, потому что просто считал, что 31 декабря это Новый год. И не хотел провести время в милиции, потому что я отвечаю за своих близких. Сегодня я уже не уверен, что я не пойду завтра. То есть, кроме возмущения и гнева, сегодня очень трудно формулировать какие-то содержательные вещи. То, что произошло, это просто это убийство людей с особым цинизмом. То, что происходит сегодня, или произошло сегодня в этом суде.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Вадима Семеновича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, у меня будет два вопроса. Значит, первый. По поводу опросов и рейтинга Путина и Медведева. Я не знаю, откуда вы берете эти 75%, там 77%, когда в свое время Касьянов выступает также у вас по радио, на вашей радиостанции, сказал, что все это люди, которые работают на Путина и на Медведева. То есть они дают заведомо неправильные оценки. И теперь второй вопрос. Это у меня к Надежде. Но почему он решил, что какой-то будет хаос? В западных странах люди поднимаются, отстаивают свои права, и, по-моему, они все сохраняются, страны. Почему же в России должен быть обязательно хаос?
Ну, давайте так. Честно говоря, я даже не стал комментировать 75%, потому что вернусь к своему примеру. В 85-м году КПСС было 100%, и у Горбачева 99%, но это не спасло ни их от потери власти, ни страну от распада. Просто когда меняется настроение людей, когда люди начинают испытывать серьезные проблемы, а, увы, при такой политике начнутся серьезные проблемы в стране у десятков миллионов людей примерно как раз в 2015-17 году, то все это рассыпется независимо от того, какой сегодня рейтинг. И крайне важно для тех, кто сегодня сидит в Кремле, за это время наладить нормальный разговор с оппозицией, создать честные выборы, которые внушают доверие. Тогда возможен мирный выход из этого кризиса. Если нет, ну, будет... Вот. Теперь по поводу того, кто выходит на Западе и почему там. Понимаете, какая история? Вот то, что у нас в стране происходило на Манежной площади, это совсем не похоже на те действительно многотысячные демонстрации, которые проходят в Европе, потому что там иногда и сотни тысяч людей выходят со свечками, спокойно стоят, знак солидарности, спокойно расходятся. Заметьте, никто не подает уведомления там за сколько-то дней, да, никто их не разгоняет, потому что такова традиция. Но этим людям не приходит в голову набрасываться на людей, которые выглядят не так, как они, или говорят на другом языке. У нас в стране, к сожалению, здесь несколько другие традиции, другая ситуация. У нас большое количество людей собирается либо в режиме там кремлевских политтехнологий, привоза студентов и школьников со всей страны на автобусах, смотрите на мероприятия наших и так далее, либо это плохо управляемая толпа, которая действительно собирается и крушит все на своем пути. Мы это наблюдали, и когда чемпионат мира тогда, помните, был футбол, когда наши бельгийцам проиграли, и сейчас. Я только об этом говорю. У нас, к сожалению, вот ну, такая ситуация. И точно так же, кстати, кроме Москвы, у нас собираются огромные толпы людей, скажем, в Дагестане, и начинают друг друга почем зря там резать ножами и стрелять из винтовок. Это тоже происходит сплошь и рядом. Ну, таковы традиции.
Вопрос Эдуарда Лимонова. Можно ли считать одним из главных итогов уходящего года исчезновение страха протестующих перед властью?
Я думаю, да, это вот уже совершенно ощутимо. И я бы туда все-таки прибавил, вот Борис Надеждин не хочет видеть протестующих на Манежной, а видит их такими какими-то расистами и варварами, но я бы отнес и И вот это вот какая часть населения именно выражает какие-то свои тоже чувства и хочет порядка, хочет, чтобы не было, не отпускали бы убийц и прочее. Ну, что, часто простые люди, это молодежь не социально неудовлетворенная, у них нет ни будущего, ни настоящего, они, может быть, не совсем понимают свои собственные чаяния, как говорили в старину, да, но они тоже, не надо их отталкивать, это не дай бог. Я, кстати говоря, несколько бы возразил, как человек, проживший огромное количество лет на Западе, господин Надеждин видит Запад каким-то идеалистическим, все спокойные, со свечками, да ничего подобного, арабы нападают на французов, французы избивают арабов, мне самому прибили там носы до сих пор впадины в подобной драке в 87-м году, мне трубой перебили над глазом, у меня над левым вот так вмятина, так сказать, спереди. Это кажется, везде зеленая трава кажется в другой стране. Там тысяча противоречий, свои проблемы, и оставим, давайте, не надо давать эти примеры, как бы несколько опрометчивые, на мой взгляд. Везде есть, за Ле Пена не надо забывать, в первом туре 14% населения в свое время проголосовало. Ле Пен, конечно, у нас не Белов и не Демушкин, а вполне буржуазный такой дядя блестящих туфлях. С хорошими картинами на его вилле, но тем не менее, что суть остается та же.
Слово Бориса Надеждина.
Я только одну вещь хочу сказать. Понимаете, не только Егора вот убили, да, и потом было вот это событие. У нас вот, ну, похожая ситуация. Нашего однопартийца Константина Фетисова в кому, да, он в коме находится, ему проломили голову и так далее. Но мне в голову не пришло собирать какую-то толпу, идти кого-то громить. Мы стали действовать по-другому. Мы добились, между прочим, того, что дело передали в Следственный комитет, и уже начались аресты. Между прочим, на сайте «Правое дело» .ру опубликован счет на имя его сына Федора Фетисова, куда мы собираем деньги на реабилитацию кости, потому что ему стало лучше, он из комы уже выходит, нужно дорогостоящее лечение. Кстати, пользуясь случаем, все, кто может помочь, правоедело.ру, там счет опубликован.
Спасибо. Напомню, что о том, изменятся ли лозунги стратегии 31 после вынесения приговора по второму делу ЮКОСа, сегодня в нашей программе говорили председатель исполкома партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов и член полицейской партии «Правое дело» Борис Надеждин. В первой части нашей программы участвовали адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт и Леонид Нерзин, бывший совладелец концерна ЮКОС. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговорили к 13,5 годам каждого.
Комментарии экспертов.
Генерал-майор милиции Владимир Овчинский о патриотах и либералах.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. Шампанское. Образ во льду.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.